Может быть, первое, о чем нужно было бы сказать, что вопрос бытия Бога носит бытия даже, не доказательств, ничего, а бытия. Это вопрос в первую очередь не умственный, а психологический. То есть, когда говорят о бытии Бога, то, кажется, просит различных доказательств, аргументов, соображений, ну, одним словом, просит каких-то убедительных доводов. Но я вам скажу, что в подавляющем большинстве случаев это проистекает не оттуда, что будто бы человек сомневается в бытии Бога, что не знает соответствующих аргументов. Бывают такие случаи, бывают, но процент ничтожный. Главная причина в другом совсем. И вот этой причины так приходится бояться больше всего на свете. Главная причина, скажу вам, я не хочу, чтобы был Бог. Без Бога широка дорога. Как спокойно жить? Как сказали слово «Бог», это уже, знаете, как прокурор. Не сделай того, этого. Да мало того, что не сделай, еще не подумай. И не пожелай. Вы слышите, главная причина постановки вопроса бытия Бога не философское, не умозрительное, не какие-то там, знаете ли, даже скепсис или какие-то недоуменные вопросы, а именно боязнь, чтобы был Бог, и даже нежелание, чтобы Он был. Вот где кроется самый корень, я бы сказал, этой проблемы. Конечно, есть и определенные соображения, целый ряд есть соображений, да, которые подчас некоторым затрудняют, если хотите, путь к вере. Человек бы и хотел даже, кажется, и чувствует, но вот возникает целый ряд вопросов. Но то первое, о чем мы сказали, именно внутреннее нежелание того, чтобы был Бог, чтобы я был под чьим-то, если хотите, ну, своего рода наблюдением. Вот это самая главная причина постановки данного вопроса. Более того, скажу вам, сам атеизм, откуда он возник? Из боязни того, что есть Бог. Лучше бы его не было. И считаю, как было бы хорошо. Вы знаете, в этом чувстве скрывается что? Нечто положительное, я вам скажу. Не удивляйтесь этому. То есть человек чувствует, что он не тот, кем он должен бы быть. Поэтому, когда задают этот вопрос и подходит, и чувствуется, что у человека уже этот скепсис, то приходится просто благодарить, сказать, как хорошо, да, что вы это ощущаете. Верно, верно. Я совсем не тот, кем я должен быть. Я ощущаю. И более того, я чувствую, что меня влечет совсем не туда, о чем говорит мне свое, даже мое нравственное чувство, о чем говорит голос совести, о чем говорит голос правды. Меня влечет не туда. И дело в том, что если есть Бог, тогда, конечно, шутить не приходится. Поэтому, вы знаете, когда мы говорим об этой проблеме, нужно это учитывать. Конечно, личный контакт, он лучше всего, конечно, покажет, из какого источника проистекает сомнение или само даже неверие. И тогда легче уже будет ориентироваться. Но вот это соображение никогда нельзя забывать. Именно по этой причине, причине нежелания Бога, многие рассуждения, так называемые доказательства, всякие аргументы теряют часто всю свою силу. Всю силу теряют. Почему? Да потому что я не хочу, чтобы он был. И когда мне начинают доказывать, что он есть, так у меня всеми фибрами своей души я против этого становлюсь. Ну, какие соображения существуют в отношении этой критики бытия Бога? Может быть, мы с вами поговорим другой раз, но поговорим обязательно, потому что есть целый ряд вещей или претензий, с которыми к нам обращаются и которые считают достаточным основанием для того, чтобы уже верить, что нет Бога. Я не случайно произнес это слово «верить», потому что на самом деле, вот вы, может быть, познакомитесь и сами, может быть, подумаете. Это было бы очень важно, кстати, чтобы вы сами подумали и увидели, что оснований для отрицания бытия Бога нет. Независимо от того, есть ли основания, чтобы признавать бытие Бога. Я даже не говорю сейчас об этом. Но оснований для отрицания нет. Вот что любопытно. Потому что те соображения, которые приводят, и мы их с вами рассмотрим как-нибудь в другой раз, они настолько, я бы сказал, ну, подчас ничтожны, а очень часто просто они, ну, детски даже наивны. Ну, вплоть до того, кто видел Бога. Ну, представьте себе, это правда сильный аргумент, да? А блоху-то видел? Нет, не видел. Все, блохи нет. А она тебя укусила. Да. Ну, аргументы, я говорю, из детского сада подчас бывают, немало. Но бывают аргументы, конечно, более серьезные. Вот так. Ну, что можно сказать по вопросу бытия Бога? Если мы говорим, что человеческая душа с нашей религиозной точки зрения является ничем иным, да и весь человек, как образом Божиим, то не приходится удивляться, что идея Бога, она всегда присутствует в душе человеческой, за редкими исключениями. По крайней мере, все человечество всегда было религиозным. И когда вы рассматривали атеистические теории происхождения религии, то могли убедиться, насколько ну, неосновательны, что ли, те соображения, которые высказывают в отношении появления идеи Бога, то есть религии в человеке и в человечестве как таковом. Вы их помните, эти теории. Ну, я бы сказал, просто гипотезы даже. То это, знаете ли, отсутствие знаний, отсутствие понимания явлений природы. Если бы это было, то ни одного ученого уже бы не было верующего. Если бы причиной появления бытия Бога было отсутствие каких-то знаний. Или чувство страха перед непонятными явлениями природы. Но это просто смешно. Просто смешно. Почему смешно? Да потому что для человека, который рождается, живет в определенных условиях, для него все это естественно, если хотите, понятно. Недаром в литературе приводят примеры, интересные примеры, о том, когда вот разговариваешь с человеком, ну, скажем так, ну, как их называют часто, дикари. Но я бы сказал, дикари живут на Западе скорее, а не в Африке. Вот на Западе действительно дикари. А вот в Африке, да, подчас, или в других там местах, например, на островах Тихоокеанских, или в других местах, подчас встречаются люди, которые жили буквально райской жизнью. Там у них никаких не было проблем с непониманием того, где что там кричит или что происходит. Им все было ясно. Вы знаете, что когда Колумб в 1492 году открывал Америку, он приплыл на большие Антильские острова, и там да, в этой пышной, роскошной природе встретил изумительный народ, буквально райский народ. Это добрые, это улыбающиеся, это дружелюбные, это гостеприимные. Это, еще раз скажу, радостный народ. Это буквально, буквально, видимо, остатки рая. Буквально были на земле. Ну, что сделали с ними Колумб и его друзья и последующие, это, конечно, кошмар. Об этом написано масса романов, литературы, каким издевательствам подвергли эти народы, что с ними только делали. По-моему, я вам говорил, что у этого народа не было даже слова «работать». Почему? Да не надо было работать. Природа всем одаривала в изобилии просто. Ну, в изобилии. Все, что нужно было, пожалуйста, вам под рукой. Даже слова «работать» не было. Это был рай настоящий. Правда, появилось потом слово, но не работать, когда их начали, не знаю, истязать буквально, издеваться над ними. Они другое слово сделали. Слово, которое состояло из двух слов. Медленно умирать. Как точно они определили, что такое работать на этих колонизаторов. Это медленно умирать. Я к чему это говорю? Что вот эти вот теории, что будто бы из-за страха перед явлением природы или из невежества, не имея научных знаний, не имея возможности научного объяснения каких-то явлений, будто бы возникла идея Бога, она просто абсолютно несостоятельна. Религия была всюду и везде. Везде. Во всех племенах. В советской литературе, когда в Советском Союзе, однажды была издана книга «Человек без религии». Я помню, ее купил. Мне было очень интересно, неужели есть такие? И вот эта книга была посвящена тому, как искали, путешествовали в разные уголки, что называется, Вселенной, и искали народы без религии. Так не нашли. Не нашли. Все, что осталось в истории, что дает археология, что дают письменные источники, всюду и всегда, всюду и везде. Или остатки культовых сооружений, или прямо речь идет о Боге и богах. Причем, кстати, хочу сказать вам любопытно, что историки отмечают, что чем мы заходим дальше вглубь истории, тем, оказывается, там больше мы встречаем единобожие. Это очень интересно. Это касается Римской империи, кстати, это касается греческой, это других, индийской, то же самое. Один бог. Потом постепенно начинается расползание на множество богов. Но даже при этом многобожие все обязательно выделяется какой-то главенствующий бог. Там Юпитер у римлян или Зевс у греков. Даже здесь выделяется, то есть сохраняется еще вот эта вот идея единого начала. Единого начала, то есть единобожие. Ну, а как появилось многобожие, это, я надеюсь, что мы с вами теперь легко можем объяснить. Теперь, сейчас настоящее время у нас великолепно показывает, если бы у нас не было Священного Писания, если вот, представьте, вдруг все исчезло, и никто не знает. Никакого Священного Писания, никакой Библии, ни Ветхого Завета, ни Нового Завета. Знаете, что произошло бы? Вы посмотрите, целые книги в бесчисленном количестве издаются, в которых вам написано все и сказано. Кому, какому святому молиться, как молиться, какие молитвы читать, где находится, какие иконы и так далее. Вы нередко увидите, на подсвечнике перед Христом хорошо стоит одна-две свечки, Но зато перед каким-то, ну, особенно, от которого ожидает много свечей, полно стоит. Это показатель. А как же? По-разному встречаете вы гостей? По-разному, конечно. По-разному. Честь отдаете по-разному? По-разному. Как мы здесь отдаем честь? Вот тебе, Господи Иисусе Христе, хватит и одной свечки. А вот здесь ее 1000 поставим. Кто нам нужен? Не удивляйтесь. Вот откуда возникло многобожие. Всегда выделялись некие люди своими какими-то особыми качествами. Кто действительно святостью жизни, кто геройскими поступками, кто мудростью руководства. Писания нет. Они почитались, и они постепенно замещали собою того единого Бога, о котором, которого верили их предки. Замещение происходит постепенное, это не сразу. Вы обратите внимание, приходится очень часто говорить, какая трагедия произошла, например, на Западе, в западном христианстве. Какая трагедия? Кажется, единое начало, единые святые отцы, единое Евангелие, даже Библия единая, так? И что произошло? Вы что думаете, вот это вот отпадение Рима от Востока, это что, это просто так случилось? И никаких особых последствий это не произвело. Что вы? Произошло очень явление, чрезвычайно интересное и столь же страшное. Новые святые. То есть новые, авторитетные, я бы сказал так, учителя, старцы, подвижники, которые пошли совсем не тем путем, которым шли отцы всего первого тысячелетия Востока и Запада, пошли путем, о которых эти предыдущие отцы говорили как о пути заблуждения, так пошли. Они заменили, заместили собою, постепенно заместили собою древних отцов. Прямо заместили собою. Если вы спросите, а вы что, вы против Афанасия Великого, Василия там Великого, Пимена Великого, что ли? Да? Нет, 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 вы что вы? Нет, конечно, нет, нет, святые. Но мы больше почитаем Франциска Ассизского, Терезу Авильскую, Анжелу Блаженную и так далее. Вы слышите? Да-да. Вот кого больше. Те, да, те, ну, были, есть, да, хорошо. Но уже следуем путем каким? Совсем не их путем. И дошло до чего? Уже понимаете, до чего дошло? В чем главная причина, кстати, вот этого распадения, вот этого развлечения? Знаете, главная причина? Совсем не то, что там Филиоквы даже. Филиок – это следствие. Совсем даже не в этом. Главная причина – это отступление от норм, вы слышите, верных норм духовной жизни. Отступление. Причем, вы знаете, вот это бы надо изучать. Потому что если это мы не понимаем, то вообще мы ничего не понимаем. Потому что на богословских собеседниях, на которых приходилось и участвовать, чем занимаемся мы? Вот это филиоквы, да, папским приматом, этими чистилищами там, впрочем, всякими этими вещами, которые являются следствием. А самое главное, ведь чем спасается человек? Правильной жизнью, а не просто только «верю я в чистилище или не верю», в конце концов. Ну, есть оно или нет? Ну, тебе кажется, есть? Мне кажется, нет. Ну, и что дальше? А ничего. Правильной жизнью мы спасаемся. Вот. Все догматы, они хороши только тогда, когда они направляют нас к правильной жизни. А когда они остаются пустыми, пустыми рациональными только какими-то понятиями, тогда что от них? Да я не только в это, я верю в самого Господа Бога, но Он мне не нужен. Вот и все. Верю, Иисуса Христа верю. Ну и что? Вся суть-то в жизни, а не просто, как говорил святитель Феофан Затворник, в этой умовой, он говорил умовой от слова ум, умовой вере. Так вот, здесь самое главное, высшая добродетель христианская – это любовь. Все, любовь прекрасна, прекрасна. Да, это соус, то есть соединение всех совершенств. Прекрасно, да. И что мы видим? Здесь и произошло страшное совращение пути. Божественной любовью, о которой говорит все первое тысячелетие, святоотеческое предание, наследие – божественная любовь. Божественная не в смысле от Бога, а и вот та божественная любовь, которая возможно возгораться в человеке. Как она может быть? Как? И они пишут об этом. Это возможно только по мере очищения человека от страстей. По мере очищения ума от всего мешающего соединению человека с Богом. Слышите, очищение от всего. Что случилось на Западе? Началась мечтательность. Сам Иисус Христос стал объектом любви, вы слышите? Не очищение души от страстей, а влюбленность во Христа. Причем это до таких подчас вещей уже доходит, что просто и говорить не хочется. Я не знаю, будете ли вы это проходить или нет, но я вам скажу, что это вот она серьезнейшая где причина. Романтика подменила чистоту души. Когда только читаешь, это диву даешься. У нас переведена сразу на русский язык сейчас эта книга, это Терезы Маленькой, что она только пишет, какие только вещи пишет. Это просто, ну, читать даже неудобно, неприлично, я бы сказал. И это объявляется истинной христианской любовью. Вот эта подмена привела к самым печальным последствиям. Привела к появлению атеизма. Слышите? Да-да, атеизма. Я любить могу и без Бога. Такой любовью. Кстати, хочу вам сказать, что в Ватикане самая большая в мире библиотека порнографической литературы. Об этом молчат. Ну, неудобно говорить, конечно. А посмотрите на всю живопись западную, какие там фигурки. Да. На это барокко посмотрите. Тем более рококо. Вы только посмотрите на эти вещи, как там изображены женщины. Какое там жеманство. Сама икона, это пишут уже специалисты, уже в XIII веке уже икона оказалась практически полностью подмененной портретом. Мадонна Литта. Но кто это такая Литта? Пишут герцогинь, королев, княгинь и подписали. Это Богоматерь. Такая-то. Вы слышите, что происходит? Я хочу вам сказать о чем? Что основное религиозное положение, суть всей религии, любой, и в том числе в христианской, это правильная духовная жизнь. Правильная духовная жизнь. Если человек вместо молитвы, которая требует внимания, сокрушения духа, благоговения, так начинает мечтаниями заниматься и мечтательством, рисует себя ангелочком, я не знаю, Господа Бога и кого угодно, Если вместо внимательной покаянной молитвы он тараторит эти молитвы, как язычник, там главное оттараторить. Главное – произнести эти мантры. А понимаешь, не понимаешь – никакого значения не имеет. И чем больше произнёшь, тем лучше. Бессмысленные, когда эти произношения молитв. Они буквально заражают душу, опустошают ее и приводят к тому, что Бога-то уже и не ощущается. И Бога нет. Конечно, нет. Проблема бытия Бога заключается в чем? Не в том, что мало аргументов или достаточно аргументов с другой стороны. Совсем нет. Напоминаю вам, говорю вам еще раз, напоминаю, бесы знают, не верят, а знают, что есть Бог. Знают, понятно? В чем разница? Чем они отличаются от нас? И тем не менее, они не хотят быть ангелами. Вот где корень проблемы бытия Бога. Как важно, чтобы у человека было стремление к чему хотя бы, хоть человек начал бы думать, не безумно жить, а думать, зачем я живу, какой смысл моей жизни. Вот откуда начинается, если хотите, движение к познанию, пониманию бытия Бога, стремление к этому. Должна быть хоть маленькая вот лампадочка, огонечек маленький, стремление к этому. Вот где корень, если хотите, и исток, на пути который только возможно уже говорить тогда о каких-то разумных основаниях или доказательствах, если хотите, аргументах бытия Бога. Можно верить в Бога, то есть в бытие Бога. Можно верить, что нет Бога, то есть верить в небытие Бога. Весь вопрос в другом. А как действительно убедиться, он есть или нет? Вот в этом отношении я вам скажу так, что в богословии уже издавна существует целый ряд аргументов, которые, как кажется, свидетельствуют о бытии Бога. Целый ряд таких аргументов. Они имеют и свои названия, и некоторые из них еще являются, если хотите, уже появились в дохристианскую эпоху, другие возникли в христианстве. Вот, в частности, из дохристианских аргументов мы видим такие соображения, например, Сократ – это постоянный, главный, как мы бы сказали, персонаж диалогов Платона. Да, он обращается к своим спутникам, обычно это молодежь, большей частью, да, спутникам, и обращается, кстати, к скептикам с таким словом и говорит: «Вы думаете, что только у нас у одних есть ум, да? И больше его нигде нет? Но посмотрите, что мы с нашим умом можем сделать? Это буквально ничто по сравнению с тем, что мы видим вокруг себя». Пифагор называет Вселенную космосом, то есть красотою, порядком, красотою. И многие уже из древнегреческих мыслителей уже говорили, представляете, говорили не просто о Боге, а даже говорили о едином Боге. О едином даже Боге говорили, потому что прекрасно понимали простую истину – многоначалие есть безначалие. Когда одно дело поручается не одному человеку, который может сделать один, а когда сразу нескольким, то получается целый хаос, и никакого проку не будет. Так и здесь то же самое. Много начали, много Божие, есть безначалие, и это фактическое отрицание, отрицание божества как такового. Так вот, один из аргументов, значит, на который обращали внимание уже древние, он получил этот аргумент, название «телеологический аргумент». От греческого слова «телеос», «телеос», то есть совершенный, доведенный до совершенства, до конца. Оказывается, даже вот эта вот картина окружающего мира действительно очень многих приводила, естественно, просто к мысли о том, что, кто-то есть тот разум, который мог сотворить это. Даже помните, апостол Павел писал, невидимое его от создания мира, видимо, суть видимо, помните, что язычники, не имеющие закона, сами себе имеют этот закон. То есть даже окружающий мир, он уже свидетельствует, о бытии высшего разума. Причем разума какого? Не холодного разума, а того разума, который способен, создать красоту. Вы понимаете, в чем различие? Красоту создать, а не что-нибудь создать. И это-то особенно и поражало всегда всех людей, которые задумывались над проблемой Бога. Ну и потом учтите, что, конечно, каждый разумный человек понимает, что признание Бога или отрицание Его ведет к совершенно различным, противоположным, я бы сказал, состояниям сознания человека. Одно дело, когда человек верит в бытие, Бога, верит в бытие сверхчувственного мира или сверхъестественного мира. То есть, если хотите, в бытие духов, добрых и злых, как мы можем говорить, верит в бессмертие души человеческой, тогда он понимает, в чем заключается смысл его жизни. Оказывается, эта земная жизнь является собой не что иное, как только предварительный этап, подготовительный этап, или, если хотите даже, экзамен. Экзамен. Какой же экзамен? А экзамен такой. Сейчас в этих условиях, в которых мы живем, мы свободны в выборе между добром и злом, между совестью и бессовестностью. Проще сказать вот так. Добро и зло – вещь, так сказать, широкие. А вот совесть и бессовестность – это очень хорошо. Он свободен. Я свободен думать о чем угодно, наполнять свои души. Или всякой грязью, или напротив. Я могу допускать эту грязь в себя, могу не допускать. От чего это зависит? Если я верю действительно в Бога, который есть Дух, который есть любовь, который есть красота, то и я понимаю, что моя личность неуничтожима, то представляете, как человек относится ко всей своей деятельности, к своей жизни, к своим мыслям, к своим желаниям, к своим поступкам. Как он относится? Но не только это. Но главное это еще при этом, что он понимает, смысл этой своей жизни. Понимает смысл. Вот, оказывается, зачем человек существует. Вот зачем я живу. Вот для чего я живу. Вот, понятно, для чего. Я все теперь понимаю. Мне теперь полная, если хотите, концепция, как говорят сейчас, да, моей жизни. Она не заключается в этой только кусочке немногих лет. Нет, нет. Открыта бесконечная перспектива жизни. Это же великое благо. А вы только представьте себе теперь другую сторону, если нет Бога. Никакого Бога просто. Ну, нет никакого Бога, и все. Никакой этой души бессмертной нет. Никакой вечности нет. То, знаете, это очень бы попытаться важно себе иногда это представить. Ничего этого нет. Главное здесь суметь проскользнуть, чтобы не попасть под меч закона только. Или какого-то осуждения общего, или позора. И все. Веди себя как хочешь. А смысл жизни какой? Никакого. Тоже ни один человек не знает, что с ним будет через минуту. Уж не говоря дальше. Ничего не знает. Жить, чтобы просто умереть? И все? Нет, я вот недавно получил письмо от одного, который пишет: смысл моей жизни в моих детях. Я буду трудиться, я буду делать все возможное, вот, зарабатывать, приобретать, чтобы устроить своих детей наилучшим образом. Вот смысл моей жизни. Но вот пришлось написать ему ответ. Пожалуйста, не могли бы вы мне ответить на такой вопрос? Как бы вы назвали человека, который бы видел смысл своей жизни в том, чтобы дать жизнь тем и для того, чтобы они были приговорены к смертной казни? Дает жизнь тому, кто приговаривается к смертной казни. Как бы вы назвали этого человека? Разве вы не понимаете, что каждый рожденный приговорен к смерти? Разве это такая уж трудная истина непостижимая? И вы считаете смысл жизни только в том, чтобы дать конфетку перед казнью? Все то, что над чем вы трудитесь, что вы говорите, зарабатываете, что отдаете свои все силы, деньги, кому? Приговоренному к смертной казни. Сама казнь уже это какой? Это ужас. Потом неизвестно, кто еще к какой казни приговорен будет. Кто как умрет, неизвестно. Кто еще как это перед казнью этот период жизни проведет, так? Но в любом случае он приговорен, и вы видите в этом смысл жизни, вы так любите своего ребенка, так любите, что готовы сделать какую самую лучшую конфетку, какую только можно дать ему перед казнью. Да? Этого даже не понимают. Да, если Бога нет, если вечности нет, если никакое благо не открыто для человека, а он живет только вот здесь и все, и больше ничего, то представьте себе, какой же это ужас. Кем же вы являетесь, когда весь смысл жизни видите просто в своих детях? Да и вообще, дать жизнь тому, кого вы знаете, если дадите жизнь, все, он приговорен к смерти. Это любовь? С атеистической точки зрения, я не знаю, какой можно дать ответ на этот вопрос. Потому что действительно, ребенок родился, неизвестно, каким он будет. Здоровым и больным. Какие несчастья у него могут быть или не могут. Кем он станет в жизни, порядочным человеком или негодяем? И, в конце концов, как он окончит жизнь? Он окончит, да. Это что за подход такой? Даже с точки зрения чисто, я бы сказал, вот такой, жизненно важный, мне кажется, сама вера в Бога Да, она уже спасает человека от этого ужаса. Ужаса действительного, настоящего. Потому что естественно человеку иметь детей, вступать в брак, продолжать жизнь – это естественно, это сама природа требует. И вдруг что она требует? Чудовищного! Если же действительно есть Бог, все становится на свои места. Я понимаю тогда и смысл своей жизни, и смысл тех, кому я даю жизнь, независимо даже от того, что с ними случится. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы они были действительно христианами, чтобы они наследовали действительно жизнь, а не смерть. Вот, оказывается, о чем идет речь. Вот видите, это один, мне кажется, один из таких очень серьезных аргументов, лучше сказать, одно из серьезных соображений, которые никогда нельзя забывать. Вот что, перед чем стоит человек. С Богом – смысл жизни. Без Бога – страшная бессмыслица. А вы посмотрите с точки зрения науки, какая теория является правильной. Академик Берг, наш академик, советский, говорил, какая теория истина? Что такое истина? Какая из них? Полезная. С точки зрения науки. Полезные. Полезные в каком смысле? Которые, во-первых, отвечают всей совокупности фактов и дает, открывает возможность для продвижения дальше, для развития, открывает возможность творчества, жизни и деятельности. Даже с этой точки зрения, чисто формальной, христианство открывает это все, бесконечную перспективу жизни и какой? Атеизм закрывает ее полностью, наглухо. Тоже сказать, что мой смысл жизни в моих детях, или говорят, а вот как же, есть же многие выдающиеся люди, которые оставляют для последующих поколений то-то, то-то и то-то. Это был такой аргумент. Я написал, этих людей, ученых, писателей, полководцев, гениев, капля в море, а остальные миллиарды что? Просто навоз? А остальные что? Какой же их смысл жизни? Только попробуйте, попадите вот в эти деревушки, какие-нибудь города, вот там, в таких, в Африке где-нибудь, в Индии посмотрите. Это люди, которые, посмотришь, на ночь ложатся на асфальт, в одной только повязочке, у него ничего больше нет. Я помню, говорили нам в Индии, 300 миллионов людей не знают, что будут есть завтра. Ходят просто буквально кости и кожа. Аптян, какой смысл их жизни? Значит, никакого, да? Они ничего не сделают, ни открытий, ничего не напишут, ничего не создадут. Они что, навоз? Вот это концепция, вот это мировоззрение. Какое-то безысходное буквально отчаяние, а не мировоззрение. Вот видите, перед чем мы останавливаемся, когда мы говорим о бытии Бога. Перед альтернативой, перед выбором этих, между этими двумя путями жизни. И вот, если хотите, для обоснования, все-таки какого-то рационального обоснования того, что все-таки Бог есть, потому что это вот то, что я сказал, это путь, я бы сказал, такой прагматический, жизненный, непосредственный. Да, я выбираю в лесу ту дорогу, которая открывает мне путь, а не тупик. И если мне говорят, говорят, множество, вот в лесу заблудился, все, и вот две дороги, две тропинки, по какой идти? И один мне говорит, что никуда нечего тут ходить, оставайся здесь и все, никуда не выйдешь. А другой говорит, нет, я ходил, знаю, вот если пойдешь вот так здесь, выйдешь туда-то. Я ни того, ни другого не знаю. Но по какому пути я пойду? Конечно, по тому, где есть выход. А не по слову того, говорит, никакого выхода нет. Я вот тут живу, шалаш построил себе, давай ты тоже. И здесь помрем. Конечно же, совершенно ясно, чему слову я последую. Вот так. Это, я вам скажу, вот такие соображения, они, мне кажется, все-таки должны не только иметь место, а они очень важны для сознания человека. Но аргументы, видите, аргументы, которые о которых хотел вам сказать, ну вот аргумент телеологический, как видите, он исходит из чего? Из этой красоты и порядка этого мира. А уж какой порядок и устроение самого человека, я вам скажу, все те, кто занимался анатомией человека, они приходили, просто, вы знаете, в какое-то восхищение и недоумение даже. Один из французских врачей, он говорит, достаточно только изучения одной руки, чтобы понять, что есть Бог. Такое совершенство. Такая согласованность в нашем организме, что просто ну, невероятная согласованность. Вот, так сказать, какой это, если хотите, что ли, механизм, о котором мы можем говорить. Ну, в отношении, значит, этих аргументов. Я вам сказал, вот телеологически вам, так сказать, ну, более-менее я уже, так сказать, вам его изложил. Скажу только следующее, что когда мы говорим об этом телеологическом аргументе, то есть о том, что этот порядок, это устройство, это свидетельствует о Творце своем, и что необходима это вера, вера необходима, то я вам скажу, в науке без веры вообще невозможно двинуться ни на шаг. Вот вы уже проходили, по-моему, постулаты науки, и помните уже, если не верить, что этот объективный мир, он действительно этот мир есть, а не наши грезы, если не верить в то, что этот мир объективный подчинен законам, тогда какой смысл во всей науке, скажите? Наука только ищет эти закономерности. Если мы не верим, что наш разум, рассудок гармоничным образом соотносится с этими законами, присущими природе, и что мы можем адекватно постигать его, какой смысл тогда в науке? Наука существует только на этих постулатах, и без веры в них она не может существовать. Ну, я бы мог вам привести да, такие очень любопытные сейчас есть я бы сказал, ну, данные научные, которые говорят о потрясающей точности устройства нашего мира. Ну, вот, зачитаю вам хотя бы одного из таковых. Равновесие между гравитационными и электромагнитными взаимодействиями внутри звезд, например, соблюдается почти с немыслимой точностью. Вычисления показывают, что изменение любого из взаимодействий всего лишь на 10 в минус 40 степени, ну это просто считать не надо, так, на 10 минус 40 степени его величины повлекло бы за собой катастрофу для звезд типа Солнца. Академик Берг, наш академик, писал, основной постулат, с которым естествоиспытатель подходит к пониманию природы, это тот, что в природе вообще есть смысл, что ее возможно осмыслить и понять, что между законами мышления с одной стороны и строем природы с другой есть предустановленная гармония, что мы можем ее постигать. Без этого молчаливого допущения невозможно никакое естествознание. Я привожу вам авторитетнейшие свидетельства. Никакое естествознание невозможно без веры. Вы слышите, вера, оказывается, а не что-нибудь. Эйнштейн, например, который был иудеем, так он писал: «Моя религия – это глубоко прочувствованная уверенность в существовании высшего интеллекта, который открывается нам в доступных познании, в доступном познании мира». Ну, верил, ну, что присутствует интеллект. Уж какими свойствами обладает этот интеллект, это вопрос другой. Да. Вот так, друзья мои. Это аргумент, который называется телеологическим. Кстати, он убеждал и до сих пор очень многих приводит к вере. Но действительно, это красота мира, этот порядок, потрясающая точность, я бы сказал, согласованность. Говорят так, что предположить, что молекула ДНК могла бы самопроизвольно возникнуть, вероятностью 10 в минус 80 тысяч чем-то, то есть, ну, нулевая просто, нулевая. И до сих пор пока еще наука не открыла ни одного случая самопроизвольного возникновения жизни. Ни одного случая. Также наукой не открыт какой-нибудь закон, по которому могла бы неживая материя породить жизнь. Наука не знает этого. Это стоит запомнить. Запомните еще и потому, что вся теория эволюции строится на этом, на чем? На вере в то, что материя может самопроизвольно породить жизнь и развиваться. Нет такого закона и нет таких фактов. Стоит задуматься. А мир существует, причем такой, который может только потрясаться, который потрясает просто своей организованностью, красотой и порядком. Вот так, друзья мои. Ну, вы знаете, мне кажется, очень важным аргументом является исторический аргумент. Он называется «исторический аргумент», который очень хорошо выразил не кто-нибудь, а язычник Цицерон. Он писал: «Мы считаем нужным указать на то, что нет племени столь дикого, послушайте только, нет человека, настолько потерявшего сознание о нравственных обязанностях, душа которого не освещала бы мысль о богах. Многие о богах думают неправо, но это обыкновенно происходит от нравственной развращенности и порочности. Все, однако же, убеждены в том, что есть сила и природа божественная. И такое признание не от предварительного уговора и соглашения людей. Это памятование о богах утвердилось не в силу государственных постановлений или законов, но во всяком этом деле единомыслие всех народов должно быть почитаемо законом природы». Как замечательно он пишет. Просто молодец. А Плутарх – это уже философ, уже христианской эпохи, он скончался в 120 году, писал так: «Обойди все страны. Ты можешь найти города без стен, без письменности, без правителей, без дворцов, без богатств, без монеты. Но никто не видел еще города, лишенного храмов и богов. Города, в котором не высылались бы молитвы, где не клялись бы именем божества. Да, действительно. Я же говорил вам, что нигде еще не встречалось племен целиком атеистических. Отдельные личности, ну да, бывали. Всегда есть мысль о Боге, о богах, о высшей силе, о сверхъестественных явлениях и силах. Всегда это есть. Да. История действительно не знает такого народа, ни одного. Ну и потом, конечно, вот надо учитывать, конечно, что о чем это говорит. Дело вот в чем, что вы уже проходили там вот эти теории происхождения религии, да, и помните, насколько они, так сказать, ну неубедительны, что ли, насколько они слабые. Дело вот в чем, что крупнейшие мыслители все говорят о том, что идея Бога или чувство Бога, чувство присутствия высшего начала навсегда, всегда есть у человека. По крайней мере, ну, исключения не берут, если у кого-то, может быть, это и нет. Да. Всегда это имеет место. И невозможно просто ничем объяснить, откуда это. Откуда эта идея? Вот вы проходили эти атеистические теории. Сказать, что какие-то правители придумали. Интересно, как они могли это придумать? Да и потом это чепуха. История свидетельствует, что история классового общества, то есть когда были правители подчиненные, всего насчитывает, ну, может быть, 5 тысячелетий. То есть 2 тысячелетия сейчас и 3. А раскопки показывают о том, что религия была и 10 тысяч лет тому назад, и больше, когда никаких классовых обществ не существовало, никаких не было этих правителей по образу и подобию последующих государств и монархий. Никакие не правители. О том, что природа не могла, эти незнание, невежество, опять мы с вами говорили, это чепуха. Если бы невежеством была порождена эта идея, никакие ученые никогда бы не верили в Бога. А они как были, так и остаются. Так и остаются. Вот. Причина совсем в другом. Потому что мы встречаемся с явлением действительно удивительным. Ученые вот одного и того же уровня, вот сейчас, если взять, одного и того же уровня. Один верит в Бога, другой верит, что нет Бога. То есть дело в чем? В науке? Нет, нет. Наука-то совсем ни при чем. Оба хорошо знают. Оба в одной области являются учеными. Один верит, другой нет. Причина не в этом. Я еще раз повторяю то, с чего мы с вами начали встречу. Причина в чем-то другом, в человеческой душе. Как человек относится вот к той искорке, которая буквально взывает ему и говорит: есть что-то или есть кто-то, которого люди называют Богом. Есть. Есть интерес какой, вы знаете, некоторые люди просто покоя себе не находят до тех пор, пока не убедятся в том, не раскроет себе этого вопроса. Просто покоя не находят себе люди. Где истина? Это вопрос об истине, это же не подумайте что-нибудь. Это есть люди, вот Достоевский, он же покоя себе не находил. Посмотрите, что он потом пишет. Я же не как мальчик веровал, а моя Санна через горнило сомнений прошла. сомнений. И эти сомнения действительно он выражает, и у него в произведениях это есть. Да, вот как. Не просто так он пришел к этому. А возьмите Игнатия Брянчанина, как искал, будучи в этой военной, скажем так, академии, когда фактически всем плевать было. Светские абсолютно люди. Совершенно светские люди. Вот мы говорим, царская Россия, там религия, там государственная религия. Какая чепуха! Неверующие были люди. Над Хомяковым, знаете, смеялись, когда он постился, например. Никто не постился, он постится. Над ним начинают подсмеяться. Но он был настолько остроумный человек, да, что с ним и очень скоро прекратили. Да. Был воспитан в строгих таких правилах. Да. И причем это был убежденнейший человек. Поэтому очень, я помню, читаю одно письмо, очень смешное было, как француз, один из его французских друзей говорит Хомякову: «Ну, мы-то с тобой знаем, что Бога нет. Но у меня жена, дочка, они ходят в костёл, но я не обращаю внимания, ну пусть ходят. Но мы-то с тобой знаем, что Бога нет». Я представляю себе, как потом у Хомяков что там ответил, что он знает. Да. Так вот, друзья мои, есть так называемый психологический аргумент, который сводится к чему? Что поскольку нельзя найти истоки веры в Бога ни в той, помните, анимистической теории, ни натуралистическое, эти происхождения религии, происхождения идеи, нельзя. А где же тогда исток? И вот в этом отношении тогда и утверждается, что идея Бога, она присуща самой природе человека. Вот тоже Цицерон очень интересно пишет. Очень интересно, я вам зачитаю. Это известный государственный деятель, мыслитель, римский оратор замечательный, да, Цицерон. Он писал, да, «Если бы истина бытия Божия не была понята и признана в нашей душе, то одно мнение не могло бы ни быть постоянным, ни подтверждаться давностью времени, ни состариться вместе с веками и поколениями людей. Ибо мы видим, что прочие вымышленные и пустые мнения, обращая внимание, вот в чем суть данной его мысли, что прочие вымышленные и пустые мнения с течением времени исчезли. Кто теперь думает, что существует гиппокентавр или химера?» Он очень хорошо обратил внимание. Действительно, все глупости и выдумки, они все исчезают. Действительно, они исчезли. Здесь как остается незыблемым. Вот это вообще у него очень, очень хорошая такая мысль. Да. Но мне кажется, что все-таки главнейшим аргументом, ну, тут вы прочтёте, онтологически он такой довольно... Ну, скажу два слова, чтобы вы знали, да. Это и была такая чисто схоластическая идея, которая сама по себе в чистом виде носит весьма такой отвлеченный характер. А мысль этого аргумента такова, что если у нас есть мысль о совершенном существе, то мы должны понять, что не может быть совершенного существа без свойства бытия. У нас мысль о совершенном, какое совершенное, если его нет. Все под корень рубится. Вот. Эта мысль принадлежит еще Анзельму, архиепископу Кантерберийскому. Это еще XI век, да, ну, нашей эры, архиепископ, да, вот так вот. Ну, его потом дополняли некоторыми вещами. Но вот мне кажется, что основным аргументом все-таки является аргумент другой. Эти аргументы, они интересны. Но мне кажется, главный аргумент Это религиозно-опытный аргумент. Дело-то вот в чем, друзья мои, вы обратите внимание, если мы посмотрим на христианство, то что мы видим? Христианство было встречено враждебно, с ненавистью, буквально с ненавистью готовы уничтожить всех христиан в самой Иудее. Христа распяли. Тут же началось гонение на его учеников. Саввул, помните, что делал? По городам ходил с командой, оттуда вылавливал, где есть верующие христиане, их влачили, связанных в Иерусалим, для наказания. Во! Таково было отношение. Но это в Иудее. Это со стороны иудеев была такая ненависть. А посмотрите, что случилось небывалое, когда Римская империя, в которой был принцип основной религиозной вседозволенности, вдруг издала законы, по которым христианство было объявлено незаконной религией. Единственная. И вот в течение 250 лет, почти 300, 250 лет, каждый, кто объявлялся христианином, подвергался аресту и, если не отрекался, казни. Правда, для того, чтобы быть более точным, скажу вам, что в эти 250 лет было, как насчитывают историки, примерно 10-11 так волн гонений. То есть были стихали, были гонения при каких-то императорах, при каких-то стихали. Да, но что творилось-то? Вон, когда начались особенно сильно, уже при Нероне, что творилось? Когда Нерон отдавал свои сады для увеселения, и там христиан привязывали к столбам, осмаливали и с наступлением темноты зажигали в качестве факелов. Представляете? Когда христиан выводили на арену цирков и публично на них спускали диких зверей, и звери рвали, терзали христиан. Я к чему это говорю? Слушайте, кто, какой сумасшедший захотел бы стать христианином? Посмотреть это. Вот сейчас даже без этого, а просто сказать расстрел. Только расстрел даже, без этих ужасов. И вы знаете, сколько людей сразу отойдут? Нет, 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 я ничего, я не знаю. А через некоторое время и христиан не останется. А это 250 лет. В чем дело? Откуда это? Причем 250 лет не просто существования, а какого? Константин Великий вынужден уже был издать так называемый Миланский эдикт в 313 году. Вынужден в каком смысле? Он сам уверился, вот в каком смысле, и дал свободу христианам, объявил христианство дозволенной религией в Римской империи. Почему сохранилась она? Откуда это? Вот о чем я и хочу сказать. Друзья мои, есть, оказывается, возможность переживания Бога в душе своей. Есть. И когда это переживание коснется души человеческой, тогда он готов идти на что угодно. Ведь недаром же вот это житие этих мучеников мы читаем, какое количество. Посмотрите, съездите, будете когда-нибудь там в римских катакомбах. Да, смотрите, сколько там, десятки тысяч были замучены страшным образом христиан. Я говорю, самый главный аргумент, который приводит человека к вере, это вдруг переживание, ощущение Бога. И это переживание, ощущение является реальностью, такой реальностью, что человек готов идти действительно на какие угодно страдания. Вот это факт, И этот факт, я вам скажу, поражал очень многих. Недаром Бальзак, как вам всем известный французский писатель, говорил, что из всех посевов, доверенных земле, кровь мучеников дала самый богатый урожай. Да. Мученики буквально поражали окружающих людей своим мужеством, мужеством необыкновенным, смелостью и запомните, и чудесами. Апостол Павел пишет Коринфянам, что моя проповедь состоит не в искусстве слова, а в явлении силы Божией и благодати. Это была эпоха, когда действительно Господь особенно был близок к христианам, и они действительно творили чудеса и знамения. Эти чудеса, эти знамения, эта благодать Божия, когда касалась души человеческой, тогда она все преодолевала. Но скажу вам уже другое. Миланский эдикт, император-христианин, затем уже никто не смог даже и занять должность порядочную, если он не христианин, и ринулись в христианство все, я христианин, со свечкой. Ни в какого Бога не верит. Понимаете? И началось что? Процесс, очень опасный процесс начался, что наряду действительно с истинными христианами появилось множество тех, для которых христианство было чисто внешним рычагом или просто обычаем жизни. Но сам по себе этот факт, вот, переживание Бога, это является самым сильным доказательством Его бытия.